Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В символе веры мы исповедуем Церковь наряду с Пресвятой Троицей, с верой в Бога Отца, в Бога Сына и в Бога Духа Святого, именно таким сущностным предметом нашей веры. Веруем во единую святую, соборную и апостольскую церковь. И это действительно важно осознавать, что церковь является предметом, основой нашей веры, именно как основа нашего спасения. Потому что церковь – это главное дело Бога на земле, главное дело самого Христа. Христос, как Бог Слово, не просто становится ради нашего спасения человеком и умирает, разделяя с нами даже смерть на кресте, чтобы победить смерть своим воскресением светлым, но и через 50 дней после своего воскресения и через 10 дней после своего вознесения дарует своим ученикам Дух Святой, который сходит на них в виде огненных языков, когда они собраны вместе в Сионской горнице, после чего апостолы, они обретают такую силу великую и настолько оказываются просвещены Духом Святым, что не только могут говорить там на разных языках, но их свидетельство о воскресении Христовом оказывается действительно силою великой. Звучит убедительнейшим образом, потому что сам Бог их проповеди непосредственно сопутствует своей силой. И когда апостолы крестят тех, кто уверовал в их проповеди о Христе воскресшем, они возлагают руки на каждого крещаемого и таким образом также передают дар Святого Духа, который они получили вот в день Пятидесятницы, в день сошествия на них Святого Духа. Но дальше мы видим, что этим деятельность апостолов, она не ограничивается. Не просто они проповедуют и крестят уверовавших, но они утверждают церковь, утверждают первые церковные собрания, первые церковные общины. Они вместе с крещенными, уверовавшими во Христа, первыми христианами, собираются вместе, преломляют хлеб, что является уже тогда собранием литургическим, евхаристическим, потому что таким образом они вместе причащаются и причащают всех крестившихся, уверовавших, святых Христовых тайн, тела и крови Христовых, соделывают вот эти вот первые собрания верующих христиан, причащающимися, причастными тайной вечери самого Господа, которую единожды Господь на все времена совершил незадолго до своей Голгофы, где дал образ совершения Евхаристии, преломив хлеб и благословив чашу с вином и сказав: «Примите, идите, вот это есть тело мое, за вас ломимое во оставление грехов». И благословив чашу с вином, сказал: «Пейте от нее все, вот это есть кровь моя, за вас изливаемая во оставление грехов». И даже точнее не просто дал некий пример, образец, а собственно, совершил Христос тайную вечерю, которой мы каждый раз, когда приходим на божественную литургию и причащаемся тела и крови Христовых, то становимся ее участниками. И нет более полного общения с Богом, нет ничего выше, нет ничего драгоценнее и важнее, потому что никакие ценности материальные, культурные даже этого мира, они не идут в сравнение с тем, что нам даруется за божественной литургией, за Евхаристией, за собранием вокруг чаши Христовой. И это происходит неизменно уже около 2000 лет, потому что в этом есть средоточие жизни Церкви. Конечно, жизнь Церкви, она не исчерпывается только собранием возле чаши Христовой, но это есть основа. И если мы проследим, как это происходило еще вот с первого века, мы увидим, что сперва апостолы и их ближайшие ученики, они, если шли даже к разным народам, то прежде всего они обращались к тем или иным семьям. Обращались и, конечно, к общим собраниям, и к собраниям, прежде всего, соплеменников среди иудеев, там, в синагогах, в других местах, в других народах. Но очень часто мы видим, что христианство, оно первоначально утверждается именно на уровне семейных таких собраний, больших семей, потому что в древние времена, в границах Римской империи, собственно говоря, семья, она была некой основной такой базовой ценностью. То есть любое маломальски развитое общество, любые поселения, города или сельской местности, они представляли собой все равно некий конгломерат семей, во главе которых были некие старейшины, главы рода. И вот многие из тех, кто уверовали проповеди именно апостолов и их учеников во Христа воскресшего, это часто были именно главы семей, и, будучи им послушными, часто крестились целыми домами, целыми семьями. И вот такие вот первоначально те или иные общины, семьи, достаточно многолюдные, многодетные, когда становились христианскими, то они, в общем-то, образовывали основы первых таких вот именно христианских собраний, как собрания семейных. И это очень важно было в древности для распространения церкви, потому что церковь – это изначально все-таки было не какое-то собрание там маргиналов, как иногда рисуют, что вот такую картину, что христиане первые – это такие вот где-то в катакомбах, только собирающиеся, такие весьма-весьма, ну что ли, законспирированные, тайные собрания. С одной стороны, да, этот элемент, он тоже присутствовал. Но, с другой стороны, распространение христианства, оно все-таки ширилось не на уровне только катакомбных таких собраний, но, прежде всего, оно основывалось на том, что эти собрания были именно, прежде всего, такими семейными, и это позволяло постепенно христианству проникать во все, можно сказать, такие вот свои уровни римского общества, вплоть до того, что даже порой бывало так, что тот или иной там император вдруг развязывал гонения против христиан, а одновременно с этим у него там жены или дочери могли быть христианами. Такие случались парадоксы. Но почему это вообще вот так вот в понимании того, как исторически церковь развивалась, важно? Да, еще и потому, что церковь это, по сути, в общем-то, является нашей духовной семьей. Часто бывает так, что церковь, она воспринимается людьми, многими современным человеком, как такой своего рода институт в ряду других общественных институтов по обслуживанию таких, ну, вот, религиозных интересов, так сказать, граждан. Если человеку что-то надо, он обращается там, в паспортный стол, в ЖЭК, в пенсионный фонд, в больницу, в поликлинику, если со здоровьем проблемы, ну и так далее и тому подобное. Но все эти институты, они не являются для человека чем-то своим родным. Это, как говорится, по необходимости, когда что-то действительно от общества, от чиновников, там, от врачей понадобилось. И, к сожалению, часто человек так и рассматривает и церковь, что ну вот, какая-то проблема произошла, надо у Бога там помощи попросить, вот свечку поставить, за родственников попросить, за решение какой-то проблемы. Кто-то умер от пивания, да, там, молитва о упокоении, вот, ну и так далее и тому подобное. Но на самом деле церковь-то она не для этого Богом дана и задумана. И, собственно говоря, дарована-то нам ценой крови Христовой, ценой крови самого Бога-человека. А дана именно как богочеловеческий организм, как средоточие спасения, как возможность и полнота личностного общения с самим Богом. В этом смысле в церкви вот сами храмовые здания, сама архитектура, все, что внутри церкви есть, и подсвечники, и там, кадила, и паникадила, и иконы, и иконостас, и убранство, и утварь, это все, в общем-то, такая атрибутика, которая имеет, в общем-то, вторичный характер по отношению к самому главному, к возможности прямого непосредственного общения человека с Богом. Храм может быть различным совершенно. Он может быть таким роскошным, большим кафедральным собором, а может быть каким-нибудь маленьким, деревянным, как часовенка небольшим. Вот. А в отсутствии специально построенного храмового здания, может, какое-либо помещение под него переоборудованное, допустим, служить такому же точно евхаристическому литургическому собранию, которое ничуть не меньше будет по своему значению, чем большой красочный, расписанный, отделанный там кафедральный собор. В современной истории иногда даже такие парадоксы происходят, так вспомнилось. Приходилось как-то читать на эту тему, что вот, к примеру, в одном из провинциальных северных городков за, вообще там, ну, за полярным кругом первоначально собирались местные христиане в небольшом каком-то доме, переоборудованном под храм. Одновременно стараниями же их строился храм, достаточно такой большой, красивой классической там храмовой архитектуры, но когда его наконец построили, и собрание смогло вот это перебраться литургическое, богослужебное в этот храм из небольшого помещения прямо под храм, который не строилось, очень быстро возникла довольно серьезная проблема, потому что, чтобы отапливать этот храм, а это дело-то на севере происходит, вот, чтобы его отапливать, значит, гораздо надо было большие средства затрачивать. А поменялась администрация местная. Если первоначально администрация благоволила христианам вот этим и какие-то готовы было, как говорится, субсидии оказывать по оплате коммунальных услуг, вот, то следующая администрация не захотела вот эти субсидии платить, вот, помогать храму на оплату того же отопления, и вдруг выяснилось, что отопить-то такой храм, классический, в общем-то, просторный, гораздо сложнее. Это оказалось более дорогостоящим делом в условиях вот именно этого крайнего севера. И вообще возник такой, ну что ли, парадокс, такая дилемма вот у этого священника там и местных прихожан, как быть, не возвращаться ли обратно вот в тот маленький, в общем-то, домик, вот, который было проще отопить, протопить. Вот. То есть, ну, может быть, конечно, тут была ошибка и тех, кто храм проектировал, потому что надо было как-то сразу подумать, ну, о более, или о более экономичном отоплении, вот, или о более конструкции проектной, что ли, которая позволяла бы с меньшими потерями вот, храм отапливать за счет меньших средств. Но это уже, как говорится, вопрос совершенно другой. Я этот пример привожу исключительно вот в том смысле, что на самом деле храмовая архитектура, она может быть приспособлена к той или иной местности, к нуждам тех или иных молящихся в любом климате, в любом народе. Хотя вот, коль скоро речь зашла о Крайнем Севере, когда вот те или иные миссионеры, в том числе и в нашей церкви, там, такие святые, как, например, святитель Иннокентий Иркутский, там, другие просветители Сибири, Камчатки, других областей Крайнего Севера, работали, трудились над проблемой просвещения народов Крайнего Севера, неизбежно возникали такие проблемы, как Евангелие адекватно перевести. Часто для такого рода народов вообще непонятно слово там «агнец», допустим, «божий», вот, потому что ну, не разводят там овец. Вот. Если для средиземноморской какой-нибудь культуры, восточной, там, южной, да и даже для нас, вот это все-таки более-менее понятно, вот, то для народов Крайнего Севера могло быть совершенно непонятно. Поэтому приходилось искать какие-то аналоги, какой-нибудь там маленький тюлень там, и так далее, вот, который мог бы адекватно восприниматься в таком образном ряду для северного человека. Или вопросы, связанные с постом. Ну как поститься жителю Крайнего Севера, когда у него вообще источником калорий там, и витаминов служат в основном продукты мясные или рыбные, потому что ну, нет там массы продуктов растительного происхождения, овощных культур, которыми успешно, активно пользуются с древности люди в более теплом климате, в более таких традиционных культур. И поэтому миссионерам приходилось тут такую политику проводить более в отношении поста умеренную, даже вплоть до полной отмены такого вот гастрономического аспекта поста. Ну и так далее и тому подобное. То есть на самом деле церковь, она в любом народе, она может находить, если это необходимо, те формы свидетельства о Христе, о победе над грехом во Христе, о победе над смертью во Христе, какие ну, были бы действительно воспринимаемы тем или иным народом. И мы видим, что да, вот за 2000 лет церковь, она и развилась, и в культурном отношении, и вообще такую богатую уже имеет историю, но суть того, что происходит в церкви, она не изменилась за эти 2000 лет, потому что церковь так и остается и единой во Христе, и апостольской, и соборной, и по сути своей святой, потому что церковь – это именно богочеловеческий организм. В ней могут люди находиться и уже святые, достигшие бесстрастия, преподобничества, святительства, полноты благодати Святого Духа во Христе, и те, кто только-только еще переступают порог храма, и еще фактически связан с страстями и грехами. Ну, как богоразумный разбойник, вот, не был преподобным или апостолом, но все-таки первым вошел в рай за свое покаяние на кресте осуществившемся. И это тоже свидетельство спасающей силы Божией. То есть церковь, она любого человека может спасти, если человек этого захочет. Возжаждет общения со Христом, возжаждет истины. Христос, точнее, может любого человека в его своей церкви, Христовой, богочеловеческой, спасти. И наша главная задача именно научиться такому общению с Богом, чтобы стать частью церкви, чтобы она действительно для нас стала своей родной, настоящей духовной семьей, и что в таком случае мы и Богу во Христе тоже стали своими, спасаемыми для Царства Божьего, для жизни вечной. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.